Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
Сегодня у нас в гостях настоятель Казанского храма села Молоково, руководитель интернет-журнала для пап «Батя» Иерей Дмитрий Березин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Иерей Дмитрий Березин родился в 1981 году, окончил Государственный университет управления и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, кандидат экономических наук, в 2006 году рукоположен в священники, секретарь миссионерского отдела Московской епархии, настоятель Казанского храма села Молоково, руководитель интернет-журнала для пап «Батя», женат, отец четверых детей.
Давайте расскажем и нам, и нашим слушателям, в первую очередь, что такое интернет-журнал для пап. Почему вообще понадобилось создавать отдельное такое вот интернет-издание именно для них?
Есть же мужские журналы, в конце концов.
Ну, они не для пап, Володя.
Почему?
Они для дяденек по другому поводу, понимаешь? Радости отцовства там вряд ли освещаются.
Да, на самом деле практически не освещаются, хотя я находил статьи. И мы буквально недавно, ну, чуть больше года назад, написали у себя тоже в логотипе, назвались мужским журналом. Вот, потому что мы подумали, что ну, неправильно, когда все остальные журналы претендуют быть мужскими, а понятия отцовства там практически нету. Да? Поэтому вот я так добавил «Батя» для настоящих пап «Мужской журнал». То есть мы претендуем, что мужчина все-таки это не вот то, что там обычно печатают, да, а мужчина это все-таки...
Тот, у кого дети есть.
Тот, у кого есть дети, да, и который их воспитывает, как бы участвует в этом процессе, а не просто вот где-то там знает, что у него не есть, да. Вот, поэтому мы...
Хорошее определение, между прочим.
Это не тот, у которого просто дети есть, но тот, который участвует в их жизни и воспитании.
Да, конечно. Вот, и поэтому мы такой журнал создавали первоначально. Мы, конечно, еще не об этом думали. Но получилось так, что вообще вот отцовский подход к воспитанию, он другой. Вот, и иногда он отсутствует. И мы, когда начали создавать, мы поняли, что вот этот аспект, в принципе, нигде не освещается. В 2007 году это было, и просто дичайший дефицит.
Вот, а кто мы?
Мы, это на тот момент у нас был главный редактор Артемий Юрьевич Лебедев, это не тот, который, другой, вот, ну и ваш покорный слуга. Вот. Где-то, наверное, около года шли размышления, как это сделать. Была идея первоначально печатного журнала, но затраты на выпуск интернет-журнала печатную несопоставимы, поэтому выбрали интернет-формат.
Отец Дмитрий, а вот смотрите, если мы посмотрим на классику педагогической литературы, то эта классика написана все-таки мужчинами. Есть Сухомлинский, там есть опыт Макаренко, есть
Корчик,
есть великие педагоги, там западные и отечественные. Все равно это мужчины. И тут наступает вторая половина 20 века, внезапно совершенно. И неожиданно, может быть, для многих образом, может быть, ожиданным, вот эта вот пальма первенства даже в педагогической науке, она перехватывается женщинами. Прежде всего, это можно и говорить и о литературе педагогической, да, и о практике педагогической. Когда воспитатель детского сада – это женщина обязательно, когда конечно, учитель в школе – это, как правило, учительница в школе, это семья, в которой, ну, уже, конечно, мать. При этом возникает понятие, там, мать-одиночка, которой надо обязательно помогать в чем-то еще. Вот сегодня эту тенденцию можно переломить изданием журнала для пап? Или все равно человечество, может быть, вышло на такой этап, когда мужик, ну, там, в лучшем случае, он пахарь, он зарабатывает...
Называй вещи своими именами. Человечество движется к матриархату.
Нет. Нет, ни в коем случае. Все равно управляют мужчины, это не обсуждается. Но вот все равно функция, он охотник такой, вот опять первобытно общинный. Он пошел там забивать мамонта, зарабатывать деньги, делать карьеру. И, конечно же, он приходит, что мы тоже знаем, из той же русской классической литературы, вечером говорит: папенька, папенька работает, там папенька отдыхает. И вот этот образ папеньки, как у Набокова, когда он присутствует, вот как, ну, практически как бог. Вот он вроде бы и есть, а вроде бы его непосредственно и нет, но примером своим он воздействует. И вот как сегодня тогда, может быть, объяснить, рассказать современному мужчине, как ему совмещать вот эти вот роли и добытчика, и в то же время непосредственного участника педагогического процесса?
Угу. Ну, изданием нашего журнала и вообще журнала, наверное, изменить глобально мы ничего не сможем, да?
Не, ну, капля камень точит, вот, все равно.
Да, да, но, по крайней мере, об этом говорить, об этом задумываться необходимо. Вот, например, если я говорил, да, при создании журнала тематика отцовства, она, ну, я считаю, отсутствовала практически, то сейчас уже мало какое семейное, ну, назовем, мероприятие, да, я говорю в первую очередь о конференциях, в которых мы участвуем, семинарах, посвященных семье, мало какие не затрагивают тему отцовства. Хотя раньше это было совершенно такое удивительное отцовство, да вы что?
Да. Ну да, потому что там, если мы возьмем даже комитет Государственной Думы, он называется там «Материнство и детство».
Конечно,
там отца
конечно.
Не существует как да. даже в названии.
Да, да, образом. Вот теперь периодически я уже вижу слово «отцовство» в названиях, а это важно. Вот. И действительно, сейчас есть определенный перегиб. Наверное, он связан и с войной, наверное, он сильно связан с индустриализацией, когда мужчины уходили куда-то на заводы, где детям не было места.
На заработки.
Или на заработки даже, да, на более длительные периоды. Потому что если мы возьмем какой-то классический крестьянский труд, то там ребенок, он рядом всегда находится. Он может чем-то помочь, он учится. А привести ребенка на завод... Ну, нечего ему там делать, да, привести, как сейчас, ребенка в офис, ну, тоже ему там нечем заняться.
Даже не только крестьянский, любое ремесло.
Ну, конечно, да.
Там папа сидит в мастерской, ребенок возится, там, не знаю, там, Страдивари делает скрипки, сыновья варят лак для да. скрипок.
Ну, да, да, конечно, то есть где вот для ребенка есть место. И поэтому в сфере, скажем так, трудовой, современной, наверное, детям очень трудно пребывать. И поэтому это первый момент разрыва отношений между отцом и детьми. Вот. Потом, да, действительно, родители устают, да, отцы устают, если мы их, ну, если они являются зарабатывающими субъектами, да, вот, приходят, и действительно им надо что-то, ну, как-то отдохнуть. Вот. Но проблема в том, что если вот на этом заканчивается процесс, да, воспитания, это очень печально.
Но тут же еще вот это понятие отдых. Потому что, опять там, отдых, модель, сформированная, не знаю, глянцем цивилизации там, 20 века даже. Угу. Это такое очень личное время. Время потрачено, отдых – это время потрачено лично на себя. И при этом не предусматривается, как правило, в этой модели участие там, маленького человека, не предусматривается возможность траты времени лично на себя, как на отца, а лично на себя, как, ну, вот, либо на бесполую личность, либо как на мужика. Я должен пойти качнуться, там что-то вот, там, еще там, выпить кружку пива с друзьями.
И... Мне кажется, это и для матери актуально сегодняшней, современной. Потому что это работа быть с детьми, заниматься детьми. Очень многие мамы признаются сейчас, что для них, например, тяжкая повинность с детьми играть. Угу. Вот у меня нет такой потребности, я не умею это делать, я это делать не хочу, я знаю, что надо, вот я себя заставляю. Да. А уж про отцов и подавно.
Хотя, с другой стороны, может быть, там, ну, условно, попинать мяч с сыном – это отдых. Или это вот тяжкий труд, когда я занимаюсь воспитанием ребенка. Ах, а после этого мне надо пойти попинать мяч самому, потому что вот тогда вот я отдохну.
Ну, не знаю, на самом деле вот занятие воспитанием ребенка, мне кажется, это такой какой-то очень страшный термин. То есть, когда родители начинают заниматься воспитанием ребенка, это очень печально. Мне кажется, что все-таки главное в воспитании – это жизнь вместе. Да, то есть, каждые люди разные. Не надо пытаться, если я не люблю играть в футбол, не надо пытаться заставлять себя играть в футбол. Да, ребенку...
Ну, что-то же ты любишь, да?
Да, да. То есть, родителям что-то интересно, отцу что-то интересно, и он этим может делиться с ребенком постепенно. Если ему ничего не интересно, но это уже печально. Да, если ему интересно, допустим, только кружка пива с друзьями, ну, вот это уже проблема.
Это значит, что его отец плохо поработал.
Ну, да, да. Опять же, мы являемся наследниками во многом, заложниками ситуации, да, современная демографическая проблема в том, что у нас там треть, по-моему, семей являются неполными. Да, проблемных семей много. То есть, зачастую у родителей современных нету понимания, как это делать. То есть у них нет личного опыта, да, отцы ими не занимались, или их не было вообще, да, вот в их сознании. Вот. Поэтому, действительно, они были воспитаны матерями, учительницами, воспитательницами, да. И вот у многих современных мужчин нет просто иногда опыта мужского поведения.
Более того, обычного. На самом деле для многих современных мужчин вот эта возня с детьми, особенно с младенцами, это вообще то, что противоречит мужскому поведению. Как так? Я буду попу вытирать, памперсы менять, там, я не знаю, горшок за ним выносить, бутылочку ему подавать. И в наручках его носить? Нет, это ваше бабье дело. Вот когда он... Там, кто-то, я даже такую
войдет
шутку...
Войдет в разум, да?
Я слышала шутку, да. Мне будет с ним интересно, когда я смогу его за пивом отправить. Ну, это шутка, конечно. Да. Но, тем не менее, когда вот он начнет говорить и интересоваться чем-то, я вот смогу его научить там, на велосипеде ездить, в машину возить, в футбол играть. А до того как бы ребенка и не существует. До того он живет на женской половине.
А вот как между, в традиционных между прочим, обществах. Между прочим, да. С какого момента отцовство становится деятельным отцовством, а не таким ненаблюдательным отцовством?
Да, я думаю, сразу, с момента, когда мы понимаем, что ребенок уже в животе. Да. На самом деле, здесь, может быть, не нужно пытаться, да, опять же, вот, как-то искусственно создавать, но присутствие отца, отец, который держит ребенка на руках, маленького, еще ничего не понимающего, да, это ведь важно, это что-то такое большое, такое там, бородатое, да, с крепким, надежным запахом. Вот, как у нас в одном из рассказов такие детские воспоминания, да, отец — это крепкий мужской запах, такой, какой-то такой надежный, да. Вот, то для ребенка это, мне кажется, этого и достаточно. Да? Вот. По мере возрастания, конечно, для ребенка отец — это вот, опять же, куда можно прибежать, не знаю, посидеть на коленях, да, пообщаться, посмотреть просто. Здесь, наверное, ну, надо быть. Вот я так для себя сформулировал, что надо любить своих детей. Да, и тогда процесс воспитания будет нормальным и естественным.
Вот вы сейчас, я прошу прощения, вы сейчас сказали важные вещи, по-моему, для грудного там ребенка, для маленького совсем, это крепкий мужской запах, это все равно вот это ощущение уверенности, защищенности. Дальше он может прибежать и, в общем, спрятаться в известной мере, может быть, даже от жизни.
Опять, от мамы.
Ну, вот вообще от всего у него, потому что это защита, и... Наверное, вот я сейчас пытаюсь там вспомнить себя, свое детство. От отца прежде всего ребенок ждет вот этого ощущения уверенности в себе. Он уверен в себе, потому что у него есть вот этот вот необыкновенный тыл. И, скажем, в моем детстве, там, неполных семей, ну, они были, но, наверное, все-таки процент был поменьше. И я помню, что мы с моим приятелем как раз разговаривали, вот там он рос без отца. Он говорит: как я тебе завидую, потому что у тебя есть отец, и ты всегда защищен. Он себя чувствовал таким вот... Он один. Мама, бабушка, там все любили, и он был зацелован и обласкан гораздо больше, чем я. Но вот я почему-то вот сейчас помню, он мне говорит, что я тебе завидую, потому что ты под защитой.
Но это вот та знаменитая father figure, да, то есть фигура отца, которая, она может быть вообще, он может быть космонавт или капитан дальнего плавания.
Но он есть.
Но он присутствует в твоей семье, в твоем сознании, в каких-то твоих архетипах, и, значит, ты, ну, чувствуешь себя полноценным. Это очень интересный, глубокий разговор, но вот эта вот тема про женскую половину, она ведь возникла действительно довольно давно. Давайте поговорим об этом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях иерей Дмитрий Березин, настоятель Казанского храма села Молоково, руководитель интернет-журнала для пап «Батя», и мы говорим сегодня о роли отца вообще и в обществе, и в жизни каждого отдельно взятого ребенка. Но ведь действительно же вот эта вот тема, что пока ребенок грудной, им занимаются исключительно женщины, а потом, когда он уже там может на лошадку сесть, папа подключается, это ведь во многих традиционных обществах испокон веков существовало.
Ну, наверное, в этом есть какая-то рациональность, да. Просто здесь дело в том, что традиционное общество даже у нас сейчас, да, при всех наших, так сказать, плюсах и нашей историчности, она все равно не очень поддерживается образом жизни. Да, то есть нет у нас уже ни женских половин, да, у нас нет уже зачастую возможности у женщины просто заниматься домашним хозяйством, да. То есть здесь пытаться вот опять же как-то это...
Этому соответствовать.
Да, да, этому соответствовать, наверное, не получится, но, с другой стороны, и не нужно пытаться отца как-то вот сделать матерью, да, наверное, вот так. То есть у каждого, естественно, мы можем и должны друг другу помогать в семейных обязанностях. Да? Каждый человек устает, каждый человек там болеет, не знаю, еще что-то бывает. Вот. Мы взаимозаменяемы, да, в этом смысле. Но, наверное, все-таки, наверное, так, забота и ухаживание – это материнское больше, да, а, так сказать, взросление и, ну, может быть, какая-то оценочность действий, да, какие-то такие...
То есть форма от матери, а содержание от отца?
Может быть так сказать. Может быть так, да.
Но я вот насчет того, что не надо отца пытаться сделать матерью, я думаю, что некоторые наши слушатели бы с вами поспорили, приведя в пример, например, скандинавские страны, в которых очень развита система социальной поддержки семьи, и где отцу дается декретный отпуск там, большой, который он может с матерью делить.
У нас тоже можно взять.
2,5 месяца оплачиваемых. Все. А дальше какой? Ну, а дальше 3 года, ну, как хочешь сам. И я знаю историю, когда военный, помнишь, был, да, мы да, с тобой да, еще в эфире, да, это в эфире обсуждали, это. Когда один военный офицер, у него заболела жена, он пытался взять этот декретный отпуск, его уволили просто. Угу. И, в общем, был такой прецедент некрасивый, нехороший. Разве это не честно, чтобы мужчина с первых дней делил какие-то хлопоты, заботы с матерью? Не только о воспитании ребенка, но и в уходе за ним.
Ну, я думаю, что, наверное, скандинавские страны для нас примером вряд ли могут быть.
Напрасно, потому что в скандинавских странах семья, где есть 3-4 ребенка, это правило. Вот когда просто идешь по любому городу скандинавскому, что в Финляндии я ходил, что в Швеции, что в Норвегии, вот семья, молодые ребята, причем идут, там, не знаю, 30 с небольшим лет, коляска, еще одна, и вот... И вокруг них 4 детей. И это норма.
Ну, в любом случае, какая-то такая поддержка на уровне даже бытовом, вплоть до того, что там в вагонах метрополитена мультики показывают. И специальные вагоны есть для мам с колясками, с детьми. Все вот эти вот моменты, там кафешки, какие-то парки, скверы, вся инфраструктура, она очень сильно поддерживает материнство и детство.
Не, ну с этим однозначно надо согласиться, что инфраструктура у нас сейчас, она такая антиродительская, да, особенно если мы пытаемся с малышом на коляске куда-то добраться.
Выбраться.
Да, да, или проехать на метро, это, конечно, нужно иметь крепкую спину, крепкие руки, чтобы коляску с малышом поднимать, опускать. Вот. Да, безусловно, но... И я не...
Здесь как раз папа бы пригодился, понимаете, с крепкими руками.
Конечно. Может быть, для этого это
и
сделано.
Папа где-то занят.
Чтобы папа с ним тренировался.
Чтобы он сказал, поехали на метро, а то я одна не доеду. Вот. Да, но... Тем не менее, мы же не отрицаем, да, то, что отец должен участвовать в этом процессе и заботы, и ухаживания за ребенком, и каких-то домашних делах, особенно вот в период, когда ребенок еще сам за собой ничего не может делать. Но не нужно абсолютизировать ни то, ни другое. Конечно, отец должен помогать, да, не должен самоустраняться при этом.
Знаете, вот сказала Таня, форма и содержание. А содержание какое? Потому что если мы обратимся... Ну, я сейчас не претендую на богословские толкования, но тем не менее. Вот открываешь, и написано там, «И создал Адама».
Угу.
И дальше, в общем, ничего про воспитание Адама нет, а мы сразу перескакиваем к моменту, когда Адам поступает, в общем, вопреки как-то вот с Евой, там, с яблоком, что-то такое, со змеем, и тут же следует жесточайшее наказание. Жесточайшее наказание, хотя, в общем... Первый раз, опять же, это на мой такой поверхностный взгляд...
Пошалил.
Какой-то закон, по которому стоит жить,
угу,
был дан Моисею в скрижалях спустя тысячелетия после Адама. То есть вот отец, угу, между прочим, который сотворил, ничего никак не воспитал, видимо, решил, что он сам должен знать. Он его наказывает изгнанием.
Не, подожди, потом... он его предупредил, что не надо этого делать.
Ну, как-то, я тебе говорю, что подробно процесс воспитания Адама нигде не описан. Это, я говорю, это мой поверхностный взгляд. Дальше жестокое наказание. Дальше какие-то правила поведения спустя тысячелетия. А дальше еще, спустя еще тысячелетия, между прочим, появляется возможность, ну, как-то вот каяться, когда приходит он в Христос и дает Новый Завет. И все это так растянуто во времени. И вот... При этом говорится, что есть свобода воли, а есть следование закону, и как это совмещается. А по идее, ну вот если брать модель, действительно, отец, семейство, ну вот это все равно же модель, она повторяется. Тогда вот тоже, на каком этапе можно наказывать и как? На каком этапе надо давать закон, по которому правила жизни, по которым стоит? На каком этапе, значит, там можно давать возможность покаяния и прощения? Когда блудный сын может вернуться только после того, как вот он испытал все на свете, и тогда я тебя уже приму? Или, может быть, раньше? И вот эти вот модели, которые даются в книге, они же все равно так или иначе переносятся на обычную жизнь. И как это согласуется все вот с тем, как отец по отношению к собственному сыну себя должен там и может вести?
Да.
Загнул.
Не, ну мысль, она понятная, она интересная. Просто боюсь, что мы можем в ней утонуть, но попробуем. Ну, во-первых, если говорить об Адаме, да, апологии Адама, вот, все-таки сказать, что его никто не воспитывал, сложно, потому что он уже знал, да, все. То есть он понимал, он давал имена животным, то есть он был царем над творением.
Он жил в идеальном мире, где не было проблем.
Прекрасно,
понимаете?
Да. Там проблемы уже появлялись.
Там не было политических партий, там не было международных отношений, там не было никого другого, с кем бы он мог в межличностный конфликт вступить.
Ева?
Ну, Ева, что, господи, женщины не надо вступать.
Так тем более у него был
нормального человека рядом
идеальный образец для подражания
перед глазами. Так нет, но не было опыта, никакой тренировки не было.
Почему? Был опыт. Вот как раз первая заповедь «не ешь вот с этого дерева» – это и был опыт. То есть вот маленький, но опыт. Ты голодный, не голодный. Да, ты страдаешь от чего-нибудь, не страдаешь. Вот это вот с этого дерева не ешь.
А, и то, все. То есть, значит, все-таки, несмотря на всю там свободу воли, отец должен своему ребенку сказать, вот есть абсолютные запреты, которые никогда нельзя нарушать.
Например,
и с этого начинается, собственно, воспитание.
Ну, по большому счету, для малыша...
Ну,
наверное,
конечно, да. Не суй палец в розетку, убьет, не выпадай из пятого этажа в окно, умрешь. Ну, и, конечно, есть абсолютные запреты. Не дразни собаку, откусит руку.
Ну, вот я и говорю, как вот эта вот модель, изложенная там в Ветхом и в Новом Завете, реализуется, она же все равно реализуется в обычной жизни.
Ну, для малыша как раз, вот для ребенка еще такого не очень сознательного, да, по сути, это единственная форма. То есть ты с ним не сможешь поговорить и объяснить, да, что вот это вот так нехорошо, что электричество, это вот что с тобой произойдет. Ты говоришь, нельзя, все. Вот, туда не ходи.
Желательно страшным голосом.
Ну, таким, чтобы ребенок понял, что это не надо делать. Вот. Вот да, с этого, наверное, начинается первое воспитание. То есть какие-то вещи, которые нельзя. Вот у нас есть очень такой, ну, современный пример. Два телефона, мамин, папин. Да, и в какой-то момент я детям сказал, папин телефон табу, нельзя трогать. Нельзя на нем играть, нельзя на нем тыкать, ничего делать. Мамин, делайте, что хотите, да, как бы там с мамой договаривайтесь.
Хитрый какой-то.
Ну, у меня там более важная информация. Вот, и все. То есть, они мой телефон не трогают, мамин трогают, когда отбираешь, плачут, там, ну, там скандалы возникают. Мой телефон, я просто, даже если ребенок взял, я говорю, так, давай обратно. Все спокойно.
Папа – это такая абсолютная власть в семье.
Ну, то есть, да, ребенок понимает, что вот это нельзя. И он к этому спокойно относится. Когда в мире, ну, в жизни есть вещи, которые просто нельзя, тогда понятно. Да? Когда есть, которые сегодня можно, завтра нельзя, там, настроение хорошее можно, тогда уже начинаются как бы такие конфликты.
Я бы хотела вернуться к ветхо- и новозаветным фигурам отцов и детей. Меня, например, ты вспомнила о блудном сыне, а меня всегда в этих образах, например, у меня вызывала жалость фигура хама. И мне было его жаль. Ну, он посмеялся. Но это действительно, наверное, было смешное зрелище.
Да. Там,
пьяный голый отец. За что его так вообще прокляли и не простили? В конце концов, он же во всем остальном, тот, наверное, был хороший сын вполне.
Там вообще очень интересная фигура хама, это событие. Да? Ну, во-первых, почему такая вот... Ну, во-первых, прокляли не хама, а Ханаана, младшего ребенка хама. Вот, там очень интересный момент, что Бог благословил уже
всех,
да.
Оставшихся.
Вот, да, и поэтому Ной не мог проклять хама.
Вот. Но проклял его потомство.
Проклял Ханаана, младшего сына, старшие еще были. Вот. И, то есть, вот это проклятие, оно легло на младшего. Вот. Ну, а по сути же произошло что? Ну, что-то вот на уровне богохульства, да, то есть кощунства. Есть вещи, которые, ну, должны быть святыми, да, в частности, родители, да, Бог, там, ну, Родина, например, да, то есть над которыми, ну, ну, нельзя смеяться по определению.
Хо-хо-хо.
Вот, да.
Вот вы сейчас вообще.
Да.
Вот сейчас тогда каждый второй должен быть проклят по этой парадигме. В этой парадигме.
Вот, видимо, в тот момент такой жесткой реакции и была поставлена некая точка, что это нельзя, опять же, да, это табу. Вот, вот, наверное, так.
Да, извините, а тогда как тогда быть с проблемой отцов и детей, с периодом взросления, когда критикой подвергается опыт предыдущих поколений, когда с неизбежностью возникает конфликт мальчика и отца, взрослеющего мальчика и отца, и тогда получается, что вот за этот период каждый мальчик должен быть проклят.
Ну, во-первых, мы живем не по ветхозаветным законам сейчас, да, во-вторых, далеко не все живут по христианским, да, то есть это вообще...
Нет, ну мы, опять же, мы модель рассматриваем.
Да, вот, но здесь заповедь, да, почитай отца твою, мать твою же, и будут дни твои долговечны на земле. То есть конфликт, он может быть без потери уважения, да, без перехода определенной грани. То есть мы можем спорить, да, можем не соглашаться, можем поступать вопреки. И мы видим, допустим, в новозаветных притчах, да, часто именно такие события. Вот. Но при этом есть грань, что есть отец, пусть я с ним не согласен, да, вот, или мать, да, но тем не менее есть грань, за которую я не должен заходить. Ну, грань, назовем ее хамство, да, например. Вот. Я могу, там, как хочешь, ерепениться, да, я могу быть против, но в какой-то момент я эту грань не перейду. То есть я скажу, я не согласен, но я поступлю, как вы мне говорите.
А все-таки вот. Так?
Ну, должно быть так.
А как же свобода воли, которая нам дарована тоже?
Свобода воли – это не свобода безволия. То есть в данном случае проявление свободы воли – это как раз некое добровольное подчинение. Мы же не говорим о том, что отец должен насильно добиться от ребенка послушания безоговорочно. Вот свобода воли как раз и есть вот это вот взаимодействие двух воль. И оно, кстати, вот вы хорошо, да, вот, сказали про некий такой хронологический период. Вот, наверное, когда ребенок еще маленький, ну, воля родительская, нам ее можно назвать диктаторской, да, то есть вот так и все. По мере вырастания ребенка, чего, кстати, не всегда можно увидеть в современных родителях, ну и, наверное, и не всегда это и было, родители не готовы признать взрослость ребенка. Да? По мере возрастания ребенка мы начинаем, он становится личностью, и наша вот эта диктатура, она меняется. Вот я всегда привожу пример, что часто, ну, в семьях видишь, ребенок не хочет одеваться на улицу. Мы знаем, что там холодно, а ребенок говорит: нет, я хочу вот эту вот легкую ветровочку, да. Вот. Но вот это как раз момент, когда родитель думающий может сказать: пожалуйста, сказать: ты хочешь легкую ветровку, там холодно, ты замерзнешь. Одень легкую ветровку. Вот, все. Мы дали ребенку почувствовать ответственность за свой поступок.
Да, но потом, когда он сляжет с температурой, это ляжет на наши плечи.
Мы его обнимем, поцелуем, скажем: дорогой мой, помнишь момент, а я тебе говорил.
Или, может быть, мы просто закладываем тогда лишние 20 минут. То есть он вышел на улицу, он понял, что ему холодно. Мы тут же говорим: тебе же говорили. Ну хорошо, давай вернемся и поступим так, как я тебе сказал. И он говорит: да, потому что я замерзаю. И тогда он не сляжет с температурой, и весь этот конфликт купируется. Просто не торопиться, заложить 15-20 минут на собственного ребенка.
Тем самым... Ну, это, извините, для очень многих отцов то, о чем вы говорите, это диалог. Для очень многих отцов, которые считают себя авторитетом в семье, диалог невозможен. Потому что диалог подразумевает, ну, некое ослабление, некий прогиб, некое сомнение в авторитете. И очень часто ты видишь, когда отец говорит: будет так, потому что я так сказал. Подрастешь, поймешь. Без всяких, даже взрослому ребенку, не объясняя. Потому что иначе, если ты начинаешь с ребенком что-то обсуждать, слушать его аргументы, давать ему самовыражаться, то ты как бы уже лох, ты не авторитет. Ты но уже это... вступил в переговоры.
Да, но это вот как раз нарушение хронологии. Я о чем и говорю с самого начала. То есть есть Адам, есть Скрижали и есть Новый Завет. И это действительно этапы, может быть, взросления человечества и взросления каждого человека. И если ты на определенном этапе продолжаешь разговаривать с уже выросшим ребенком, как с Адамом, ну, условно, как сейчас, там, как с малышом совсем, то это оскорбительно по отношению к нему. Это и потом, опять же, там, Бога избранный народ, он все время спорит с Богом, между прочим.
Да.
Между прочим, да, вот это вот там, еврейская традиция все время задавать вопросы, все время спорить с Богом. Это диалог, и он вступает, между прочим, в этот диалог с ним. Так что, если уж он вступает, тебе-то...
Но здесь все-таки, вот если говорить об отце как диктаторе, да, есть вещи, которые должны быть непререкаемы. Да? То есть, но если отец будет этим правом вето пользоваться постоянно по поводу любой чепухи, тогда ребенок скажет, ну это просто несерьезно. Да? То есть он просто перестанет его слышать. Поэтому отец, он, естественно, вот в вопросе выбора там, не знаю, одежды, да, или еще чего-то, здесь необходим диалог. Мы учим ребенка ответственности. И постепенно научаем, иначе у нас вырастает безвольное существо, которое может слушаться и ничего не хочет. Ну, фактически.
Безответственно.
Да? Безответственно, да. Ребенок не научился. Вот часто, к сожалению, такой пример в неполных семьях происходит, когда ребенок растет, воспитывается матерью, которая все время за него все решает.
Как в анекдоте, да, типа там, да. Фимочка, что, мама, я проголодался, нет, ты замерз. Или наоборот. Продолжим разговор через пару минут. Это «Светлый вечер». У нас в гостях Ирина Дмитрий Березин.
«Светлый вечер» на радио «Вера».